помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. Это программа «Урок «Россиеведение» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. И сегодня у меня в гостях Олег Геннадьевич Назаров, доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» и ответственный редактор сборника «Антигитлеровская коалиция 1939 года. Формула провала». Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, мы собрались сегодня по такому поводу. Дело в том, что в начале этой недели Фонд «Историческая память» опубликовал сканы советского оригинала договора о ненападении между Германией и СССР, который был заключен 23 августа 1939 года. Мы этот договор знаем как пакт Молотова-Риббентропа. В общем-то, эти документы раньше, текст этих документов раньше уже был известен, были немецкие копии, варианты, но вот впервые на русском языке эти фотографии были опубликованы. Поэтому мы будем говорить о предыстории, о истории самого этого документа, как он появился и что мы получаем от него сегодня. Олег Геннадьевич, давайте, наверное, начнем с того, почему вообще должен был появиться этот договор, вот что вело к нему?
К заключению советско-германского договора о ненападении, к которому прилагался секретный дополнительный протокол, его длинная, интересная и запутанная история. И этот договор, образно говоря, был 40-й или 50-й серии, сериал, если снимать про все эти события, сериал. Сериал, уверяю вас, был бы крайне интересный, похлеще многих детективов. Истоки вообще всех проблем, которые в конечном итоге привели к началу Второй мировой войны, они лежат в итогах Первой мировой войны. Я в эту тему, естественно, по причине недостатка времени не буду углубляться, но просто мы должны представлять, что корни оттуда. Дело в том, что Версальский договор, подписанный в 19-м году, он, по большому счету, не устроил очень многие государства, может быть, за исключением Великобритании и Франции, которые в Версале, как, что называется, заказывали музыку. Они же нарезали границы не только в Европе, а вообще и по всему миру практически. И недовольными этими границами оказались очень многие государства, особенно в Европе. Одно из самых обделенных, так себя ощущала Германия. Вот, соответственно, вот оттуда мы берем, там мы находим корни всех этих событий. Если возвращаться ближе уже ко второй половине 30-х годов, то, естественно, важнейшая точка, важнейшее событие, произошедшее в то время, это приход нацистов к власти в Германии, январь 1933 года. Соответственно, дальше Гитлер поставил сначала задачу вернуть в состав Третьего Рейха всех немцев, которые оказались в результате нарезанных в Версале границ за пределами Третьего Германии. Рейха. И он поставил задачу вернуть, там речь шла о миллионах людей, в состав Третьего Рейха. Эта задача как раз выглядела более-менее понятно и логично. Другое дело, что потом уже по ходу пьесы, возвращением немцев в состав Третьего Рейха, Гитлер, естественно, не ограничивался. У него гораздо более амбициозные цели были и задачи. Он вообще замахивался стать властелином мира. Первый такой заметный шаг это, ну, опять, если не углубляться предыдущие события, важнейшим событием стал аншлюс Австрии март 1938 года. Фактически Австрия была присоединена к Третьему Рейху без единого выстрела, и все маломальски значимые государства Европы на это посмотреть, что называется, сквозь пальцы. И прежде всего это касается Великобритании и Франции. О Великобритании и Франции надо говорить почему. Великобритания и Франция не только нарезали границы в Версале, они были гарантами этих границ. И тут уже тут начинаются процессы, когда Германия начинает пересмотр версальских границ. Mm-hmm. И сразу стоит вопрос, а как поведут себя гаранты? И вот в ситуации с Австрией гаранты посмотрели на это сквозь пальцы.
Попустительствовали, так сказать, эту ситуацию.
Абсолютно. И самое главное, они тогда, в марте 1938 года, для себя не видели какой-то серьезной угрозы.
Ну, то есть присоединили, вот.
Точно так же повела себя Польша, даже поддержала этот самый... эту акцию гитлеровской Германии. Про Польшу два слова надо сказать. И Польша вообще раньше всех заключила с Германией договор. Это было еще в январе 1934 года. Не прошло еще и года после прихода нацистов к власти в Германии, а Польша подписала договор. Вот. И вообще отношения гитлеровской Германии с Польшей вплоть до начала 1939 года были... очень добрососедские. Более того, об этом будем говорить, наверное, подробнее чуть позже. Польша вместе с Германией поделила Чехословакию, захватив Тешинскую область. То есть, если возвращаясь к ситуации марта 1938 года, мы видим, что Гитлер начал свою экспансию. Экспансию, замечу, пока еще мирным путем, то есть без стрельбы. Более того, вместе. Когда германские войска входили в Австрию, то, что называется, из песни слов не выкинешь, многие жители Австрии, немцы, включали цветами входившие войска. Так оно было. И, в общем, никаких протестов, за исключением протестов, которые заявил Советский Союз.
Больше ничего не было.
Другие страны отнесли к этому спокойно. Более того, тут интересный момент. Спокойно, относительно спокойно, по крайней мере, внешне спокойно отнеслась к этому Чехословакия. Хотя Чехословакия понимала, кто будет следующий, над кем нависнет топор гитлеровской агрессии сразу за Австрией. Но в момент этих событий Геринг был второе лицо в гитлеровской Германии. Да. После Гитлера он встречался с дипломатами чешскими и рассказал им традиционный рассказ, что, в Австрии живут немцы. Это семейное дело, он сказал, семейное дело единого германского народа. Вот мы жили порознь, а теперь будем жить вместе. Вам-то что от этого? А что касается чехов, у нас к вам нет никаких вопросов. Это говорилось вот в феврале, марте 1938 года, накануне аншлюса так называемого. Буквально через считанные недели после аншлюса к Чехословакии у Берлина появится масса вопросов. Но на момент аншлюса, чтобы чехи сидели себе тихо и не заявляли никаких протестов, им вот такую сказку рассказали. Они сделали вид, что они в эту сказку поверили, чехи, и никаких протестов не заявили. Протестовал только Советский Союз. Но вот про Советский Союз надо сказать вот что. А Советский Союз образца 1938 года, он вообще Европой игнорировался. Хотя Советский Союз входил в Лигу наций.
Ну и учитывая и размеры, и мощь.
Да, при этом, тем не менее, вершить эти самые европейские дела Англия, Франция, а также Италия, Германия, они предпочитали без Советского Союза. Опять чуть-чуть забегая вперед, одну буквально фразу. Когда произошел Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года, вскоре после этого Бенито Муссолини, лидер фашистской Италии, заявил о том, что Советский Союз вообще ушел из Европы, никакой угрозы не существует, и
можно мы можем не считаться.
Не обращать на Советский Союз никакого внимания, он не играет никакой роли в европейских делах. Я пересказываю своими словами, есть дословная цитата,
более жесткая риторика,
она есть приведена в книге, в частности, в моей вводной статье. Но смысл я передаю абсолютно верно. Началось это, естественно, не в конце 1938 года, это началось еще гораздо раньше. Это просто тенденция в ситуации, когда возникали кризисные моменты, кризисные ситуации в 1938 году, и разные страны должны были занимать позицию или прятать голову в песок. Советский Союз заявлял протесты, и эти протесты просто делали вид, что мы вас не слышим, и делали свои дела. И в тот момент как раз проводился курс на так называемое умиротворение. В нашей литературе часто называется умиротворение агрессора, имеется в виду, гитлеровской Германии в первую очередь, а на Западе это называлось курс умиротворения. Причем курс на умиротворение, естественно, был взят еще в 1937 году. Галифакс, впоследствии он станет министром иностранных дел Великобритании буквально через считанные месяцы. В ноябре 1938 года прилетел по приглашению Гитлера в Германию. Сепаратные, конфиденциальные, скажем, правильнее сказать, конфиденциальные переговоры представителя британской элиты, доверенного лица Чемберлена. Чемберлен был премьер-министром. С рейхсканцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером были эти переговоры в ноябре 1938 года, и о чем договорились? Англичан интересовало то, что сохранность их колоний, чтобы Германия не претендовала на их колонии. Гитлер обладал такой способностью, он действительно был серьезный политик, моральные качества, естественно, его понятны, что это преступник номер один всего 20 века, но политик он был серьезный, и тактик он тоже был очень даже неплохой, почему он многих и переигрывал тогда. Он, естественно, пообещал в тот момент, а почему не пообещать, в тот момент в повестке дня стояли другие задачи, в частности, аншлюцем стоит в повестке дня, мы в ноябре 1937 года мы сейчас находимся. Конечно, колония ваша, сказал фюрер, вот, я на них не претендую, вы только, вот у меня надо вернуть немцев в состав Третьего Рейха, это значит, надо мне что, Австрию, аншлюз, Судетскую область Чехословакии, где преимущественно около 3 миллионов немцев проживало, эта территория находилась на западе Чехословакии. А вот, ну и Данцик, Гданьск теперешний тоже, это вольный город по итогам мировой войны был, а Гитлер хотел, чтобы этот вольный город стал, там опять-таки население было преимущественно немецкое, то есть немцы тоже, и эти немцы вернулись в состав Третьего Рейха. В общем, вот три вопроса, которые его интересовали в переговорах с Галифаксом в ноябре 1937 года. И, в общем, они нашли общий язык очень быстро, обо всем договорились. «Конечно, конечно, я так понимаю», — сказал ему лорд Галифакс, и уже в марте месяце Адольф Гитлер начал действовать, зная, какая будет реакция, а реакция будет, скажем так, спокойная со стороны Лондона официального. Так оно и произошло.
Все заранее предугадано, и дорожка как бы уже открыта.
Ну, понимаете, эти события, которые происходили, вот, а ведь там надо иметь в виду, вот события 1938-1939 года, они шли одно за одним, народ не успел даже вот в человечество осмыслять их, потому что очень насыщенный график событий получился таким он. И если прописать хронологию, вот чисто вот дата событий, там чуть ли не каждый день что-то происходило, относительно важное. И поэтому, естественно, людям было трудно следить. Но здесь была оговорена общая линия, и кто каждый оговорил свои интересы, вот, перебрасываем мостик к советско-германскому договору о ненападении. Здесь тоже ребята собирались не просто так, а говорить свои интересы. И они очень быстро говорили свои интересы. И самое главное, когда начались события, когда Гитлер начал реализовывать свою экспансию, англичане, и шедшие следом за англичанами французы, они, в общем, никак не препятствовали гитлеровскому продвижению на восток.
В какой момент начинаются именно вот открытые переговоры? То есть вот сейчас мы говорили, допустим, что с Британией были изначально секретные какие-то договоренности, позже о них стало известно. А вот именно публичное какое-то признание, что ли, Германии как вот сторонника в переговорах, когда оно произошло?
Не, ну, Германия, она...
Или это изначально вот...
Германию, что называется, усадили за стол... дали понять Гитлеру, что он равный партнер в переговорах, меньше, чем через полгода, как он пришел в власти Германии.
Угу, вот
в 1933 году летом встретились. Вот эта самая четверка и встретилась, между прочим, что самое интересное. Еще в 1933 году летом. Вот. С представителями Веймарской республики германской, англичане, особенно англичане, они к ним относились с большим этим самым пренебрежением, смотрели на них свысока. Гитлеру как-то взгляд несколько уже был иным, более благосклонным, я бы сейчас сказал, я бы так сформулировал. И это проявилось еще вот летом 1933 года, а дальше все шло по нарастающей. Какое бы событие ни происходило в Европе в это время, Министерство иностранных дел всех ведущих государств делали какие-то заявления. Если что-то не нравилось, собственно говоря, государство должно было заявить протест. Но протестов мы не слышали со стороны западных столиц. Протесты звучали из Москвы, а их не хотели слышать.
После этих договоров с Великобританией, позже, судя по всему, с Францией, какое продвижение дальше? То есть у Гитлера началось шествие, по сути, в Европу.
Если идти хронологически, конечно, следом за Австрией, вообще Гитлер обладал способностью, у него был, видимо, в голове план действий такой, график, я бы даже сказал, график действий. Он решает одну задачу, буквально на следующий день переходит ко второй. Все еще порадоваться даже в его окружении толком не смогли. А он же, мы дальше идем. Мы не стоим на месте, ребята, вперед. Не успели они порадоваться при аншлюсе Австрии. Это была грандиозная победа для Германии. Вернули такую огромную территорию, плюс там же и армии присоединилась австрийская, плюс промышленность, это все стало достоянием гитлеровской Германии.
Пополнение копилки.
Ведь, понимаете, с каждым присоединением новых территорий и новых ресурсов, любых, Германия становилась мощнее, сильнее и опаснее. Пока не присоединилась Австрия, это была одна Германия, один Третий Рейх. Присоединилась Австрия уже несколько иной, более мощной и одновременно более амбициозной. Больше ресурсов, а и потом успех, он же вселяет уверенность в твоих силах.
Да, да, это уже разгон такой.
Это очень хорошо было видно, как вселялась уверенность в его ходы. Соответственно, возвращаясь в марте 1938-го, забрал Австрию, и тут же у гитлеровской Германии появляются претензии к Чехословакии. Какие Чехословакии? Претензии на Чехословакии. Это Судетская область. Там проживало чуть больше 3 миллионов
немцев.
Население немецкое, граждан Чехословакии немецкого происхождения.
Да, так правильнее.
Вот. Сама Чехословакия была многонациональная. Помимо двух титульных народов, чехов и словаков, там и украинцы жили, и в некотором количестве поляки жили, и много кто еще. И вот большой процент немцев был. Но немцы жили компактно на западе, на западе страны. И вот тут Гитлер поднял вопрос, что он больше не может терпеть издевательств над чешским народом.
Немецким народом в Чехословакии.
Немецкими, да? Над немцами на территории Чехословакии, которые якобы проводят против них чуть ли не геноцид.
И, даже так.
То есть, может, слово это не использовал, но суть была близка к этому. То есть издевательство над немцами... А со стороны чешского правительства были огромными, так он изображал дело. Это, естественно, не соответствовало действительности. Ситуация не была безоблачной, но надо иметь в виду, что Чехословакия была одна из немногих по-настоящему демократических государств тогдашней Европе. Вся Европа была авторитарная, за исключением там Франции и Великобритании. Вот еще Швейцария, вот еще Чехословакия. Соответственно, Гитлер, конечно, сгущал краски, но это и понятно, почему он делал. Ему нужны было... это самое, забрать эту территорию. И он стал предъявлять претензии к Праге, к официальной. Тут очень... Но тут надо иметь в виду, что на границе между Германией и Чехословакией были возведены оборонительные укрепления, очень серьезная линия. Одна из мощнейших укрепленных линий вообще тогдашней Европы. Плюс ко всему, чешская армия, насколько мне память не изменяет, чехословацкая армия на тот момент, она была пятая по своей мощи в Европе, то есть это вполне себе боеспособная армия была.
То есть военным путем здесь довольно сложно идти.
То есть, собственно говоря, если бы чехословацкое руководство захотела сопротивляться, что в итоге она не захотела делать, но если бы захотела, у Гитлера были бы проблемы. Это признавал, потом признавали сами немецкие генералы, когда они вошли в Судеты, увидели эти укрепления со всех их сторон, и они поняли, сколько бы они трупов там положили, если бы это дело дошло до боевого столкновения. Так. И они вздохнули облегченно, что пронесло. А вот, это на самом деле было так. Но возвращаясь к ситуации весны 1938 года, Гитлер стал заявлять требование передать Судеты
Германии.
Официальная Прага, президент Эдвард Бенеш, естественно, отвечали отрицательно. В чехословацкой армии, в Чехословакии началась частичная мобилизация. И, в общем, так называемая майская тревога 1938 года, она... То есть реакция такая вызвала у Гитлера неприятные ощущения, и он сделал полшага назад. В марте он не стал... В мае 1938 года он не стал предпринимать в отношении Чехии никаких таких активных действий и вторгаться. И тогда, собственно говоря, он вспомнил про своих партнеров.
Так называемых.
Я бы их на самом деле, если вещи своими именами вот называть, то, что вот происходило с Чехословакией в 1938 году, они не то что партнеры, они были подельники для Гитлера, вот эти Чемберлен с Давадье. Потому что без их помощи Гитлеру было очень тяжело решить вопрос Чехословакии. А если бы еще бы Англия и Франция, у Франции был договор на минуточку с Чехословакией о взаимопомощи. Если бы они вступились за Чехословакию, германский вермахт был совсем не такой мощный, каким он был в 1941 году, когда напал на Советский Союз. У германских генералов не было того опыта, который они потом приобретут в Польше в 1939-м и во Франции в 1940-м. Другой вермахт, еще не обкатанный, еще, я уж не говорю, что и техники было намного меньше, образцы техники были другие, и отношение Гитлера в генералитете еще было другого, многие ему не доверили. Там даже заговор же зрел среди германских военных. И военных германских, и среди части административной, политической элиты было много недовольных, люди видели авантюру. Что у Гитлера авантюры потом многие начнут реализовываться, и он всех шокирует своей успешностью. Но это будет потом. А на момент 1938 года это все знак вопроса, к чему приведут эти авантюры. То есть вот здесь все было не так однозначно.
Но при этом Чехословакия... Ну, то есть Гитлер смог выполнить свой план по Чехословакии.
Но возвращаясь к канве событий, в дело вступили англичане и французы. И их дипломаты стали, а также политические деятели, давить на Чехословакию, требуя чехословацкое руководство договориться с Гитлером. А с Гитлером можно было договориться только на его условия, фактически. Это не договор, а капитуляция была, что в итоге и произошло. То есть они стали давить на нее, на Чехословакию. Чехи стали задавать, прежде всего, французы вопросы.
Ну да, учитывая, что там еще и
помощи,
договор.
Да. Чехи, то есть французы, в общем, дали достаточно ясно понять, что воевать за чехов они не будут, несмотря на все подписанные договора. Та же история потом с Польшей повторится в 1939 году. То есть француз... И, собственно говоря, тут оказалось перед выбором чехословацкое руководство, что делать, сопротивляться. А кто мог помогать? Помочь мог Советский Союз. Но на тот момент у Советского Союза с Чехословакией не было границы. Надо было, чтобы войска прошли через Польшу, абсолютно враждебное нам государство, и Румыния, которая немногим на тот момент была лучше Польши настроена по той простой причине, что они захватили Бессарабию, входившую в состав Российской империи. А советское руководство за весь период от 18-го до 40-го года не признало. Если с Польшей был подписан хотя бы договор 21-м году, по итогам войны, то здесь аннексию Бессарабии советское руководство не признало, и дипломатические отношения с Румынией были в тупике. А что бы они начинали обсуждать, румыны говорят, давайте сначала признаете Бессарабию нашей территории, наши говорят, а что бы это вдруг мы будем признавать? Мы не согласны с захватом нашей территории. Тупик.
Олег Геннадьевич, я прерву вас ненадолго, потому что сейчас мы должны уйти на новости, и позже мы вернемся к нашей теме о договоре о ненападении между Германией и СССР.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Добрый день, друзья. Снова здравствуйте. Это программа «Урок Россиеведения» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова. И в гостях у меня Олег Геннадьевич Назаров, доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» и ответственный редактор сборника «Антигитлеровская коалиция 1939 года. Формула провала». Олег Геннадьевич, давайте возвращаться.
Ну, еще буквально несколько слов о судьбе несчастной Чехословакии. Поскольку получить помощь от Советского Союза было проблематично по причине отсутствия границ, а по воздуху серьезной помощи было получить трудно. Это фактор времени, аэродромов, аэропортов сразу бы начинал играть роль. А дипломаты Великобритании и Франция активно давили на Бенеша. Накануне принятия Бенешем окончательного решения капитулировать, такой факт, французские и британские послы в течение суток 5 раз приходили к нему. Приходили к президенту. Не потому что по собственной инициативе. То есть вот настолько они развязно себя вели, и настолько велика цена была вопроса. Потому что Гитлер-то угрожал войной, что если не отдадут так, будем воевать. В конечном итоге помощь... Советский Союз был готов оказать помощь, но это было сделать проблематично. А Чехословацкая армия могла бы сопротивляться, и укрепления были у нее на границе с Германией. Но тут вопрос политической воли вставал на первый...
Руководство.
В первый ряд, что называется. И этой политической воли не оказалось. Фактически Бенеш испугался, испугалось его окружение, и было принято решение капитулировать. Акт капитуляции был, что называется, оформлен 29-го, а точнее, в ночь 29-го на 30-е число сентября месяца 38-го года в Мюнхене, знаменитый Мюнхенский сговор. Подписи под Мюнхенским соглашением поставили руководители Великобритании, Франции, Италии и фашистской Германии. Там не было подписи руководителей Чехословакии. Представители Чехословакии дожидались принятия решения в предбаннике. Натурально, в предбаннике, не преувеличиваю. Их за стол переговора не позвали. В общем, и ждали там полночи. Им сообщили где-то во 2 часу ночи об этом. О принятом решении. Принято было решение, что в течение 10 дней... Был четкий график передачи разных территорий Судетской области и Германии. Эти районы переносятся, передаются 1-2 числа, эти районы передаются такого-то числа и так далее. Очень конкретный документ. Да, обращаю внимание, подписан в ночь на 30-е число, не проходит до начала воплощения реализации этого документа в жизнь, было меньше суток.
Да.
Первую территорию надо было передавать уже 1 октября. Вот как надо делить чужие государства.
Да. Раз и готово.
То есть очень все очень ясно и четко. И Чехословакия, собственно говоря, то есть судеты исчезли с политической... перешли в состав Третьего Рейха. Дальше. Когда Англия и Франция уговаривали Бенеша согласиться на капитуляцию, они обещали Бенешу, что вот этот обрубок государства, он стал называться Чехо-Словакия, они гарантируют границы. Потому что ведь судеты, перед судетами стояла укрепленная линия, да, отдали эту территорию, и Прага, да и вся Чехословакия оказалась уязвимой абсолютно. Сделай с ней что хочешь. То есть крепостей уже никаких не было, линий оборонительных тоже не было. И Англия, и Франция гарантировали территориальную целостность оставшейся части Чехословакии. Это одновременно гарантировали вместе с подписаниями договора о передаче судет Германии. Вот, но не проходит и полугода, и в середине марта 1939 года Гитлер, уже не спросившись Англии и Франции, здесь ему нужно было сесть спрашивать с ними за счет переговоров, за стол переговоров, заручиться согласием, а здесь он уже окреп, обнаглел, уже даже спрашивать их мнение не стал, ввел войска в оставшуюся часть Чехословакии, Словакию превратил в марионеточное государство Словакии, абсолютно подконтрольное Германии, а Чехию он разделил на Богемию и Моравию, это стало называться протекторат Богемия и Моравия, и этот протекторат вошел в состав Третьего Рейха и оставался в нем вплоть до весны 45-го года.
То есть полностью разрушение.
То есть Чехословакия исчезла с политической карты Европы, а Гитлер следом за захватом Чехословакии буквально через неделю захватил Клайпедский край. Это Литва. Клайпед — это крупный порт, который давал экономике Литвы огромный доход. Вот Гитлер потребовал от Литвы передать ему Клайпеду. Ровно через неделю это произошло после захвата Чехословакии. Я говорю, Гитлер очень все динамично было.
Все последовательно.
Англичане и французы, они какие-то робкие протесты невнятные заявляли, но никаких решительных действий уже не предпринимали. Но, с другой стороны, они уже весной 1939 года стали испытывать тревогу. Они понимали, что Гитлер уже с ними не считается никак, он уже действует, как ему взбредет на ум. И вот в этот момент Англия и Франция вспоминают про Советский Союз.
О том, что существует Советский Союз, да.
Советский Союз всегда стоял на жестких антифашистских позициях и всегда выступал, заявлял протесты по поводу любого захвата гитлеровской Германии, любой территории, естественно, и все, что связано с Чехословакией, все, что с Клайпедой. И в апреле, собственно говоря, дипломаты Великобритании с одной стороны, а потом наши со своей стороны, стали формулировать тезисы, обнародовать эти документы. Это все у нас есть в книге, которая вышла вот несколько дней назад. Все подробно изложено. И, собственно говоря, уже 18 апреля Советский Союз сформулировал четкие позиции, по которым надо было вести переговоры. И задача была следующая: создать, подписать взаимообязывающий трехсторонний политический и военный договор между Великобританией и Францией и Советским Союзом на случай продолжения германской агрессии. Оговорить все в этом, все принципиальные вопросы. Естественно, оговорив, что никаких сепаратных переговоров с Германией не будет. Это пригодится потом.
Да.
Позже гораздо. Но впервые это прозвучало в апреле 1939 года из уст наших дипломатов, а отнюдь не западных. На взаимоприемлемой основе это было, собственно говоря, с точки зрения Советского Союза, это вроде бы должно было быть выгодно для всех троих участников, причем Советский Союз готов был выставить армии больше, чем Франция, и уж тем более островная Великобритания. Но здесь начинаются игры западных дипломатов и западных политиков. Они, с одной стороны, начинают вести переговоры.
Но
не спешат брать на себя обязательства. И потом, как велись вот сначала политические переговоры. Все обычно скивают, как велись военные, а перед военными сначала пытались вести политические переговоры. Кого прислали на переговоры к Молотову? Молотов был с мая месяца уже не только главой советского правительства, но и наркомом иностранных дел. Он сменил Литвинова в мае. Кого присылают на переговоры к Молотову? Казалось бы, по рангу должен был прилететь либо Чемберлен, если от Англии,
да, все равны,
либо на тот момент министр иностранных дел Галифакс.
Угу.
Паритет абсолютно. Они присылают Стрэнга. Кто такой Стрэнг? Стрэнг, он в МИДе британском одним из департаментов заведовал.
Угу.
Даже не заместитель министра иностранных дел. Вот они, вот разговариваете с Стрэнгом.
Оценка.
Вот они вот там показали. Советский, естественно, это не понравилось бы ни лидеру никакой страны. Это и наши тоже, естественно, сморщились, но приняли Стрэнга. И Молотов провел с ним несколько встреч и с целью вот все-таки узнать позицию той страны и пытаться прощупать какие-то вот возможности для переговоров.
Угу.
В итоге договориться и подписать политический документ не удалось. Но тут появилась идея провести все-таки военные переговоры. Может, военные договорятся, пока, по крайней мере, скоординируют свои позиции на случай там начала войны, германской агрессии. И тут отправляется, и тут это уже ситуация августа 1939 года, и из Великобритании и Франции сначала на корабле, потом не спеша отправляются военные миссии этих двух государств, которые долго-долго, больше около 10 дней добираются до Москвы, и начинаются 12 августа, наконец-то, переговоры. Но вот сразу же первый день переговоров. У нас кто? У нас Советский Союз представлял вооруженные силы, нарком обороны, первое лицо, главный военный, что называется, Клим Ворошилов. Начальник генерального штаба на переговоры. Вообще очень солидное представительство военных было, разных родов войск. А здесь приезжает отставной адмирал из Великобритании, далеко не первый генерал из Франции, Доменг, и от англичан Дракс. Начинается, выясняется, что у этих людей нету
полномочий
на подписание взаимообязывающих договоров. То есть приехали поговорить. И второй момент очень важный. Сами переговоры сначала как политические, а потом военные, они были нужны прежде всего Великобритании как фактор давления на Германию. То есть переговоры идут, чем они закончатся, неизвестно. Могут закончиться плохо для Германии. Три страны договорятся, и тогда три страны, плюс Польша, четвертая, потенциал четырех стран несопоставим с потенциалом тогдашнего вермахта. Для Гитлера будет плохо. Вот. И поэтому для них, поэтому они так долго ехали. Им надо было тянуть эту резину до самых холодов, до грязи, до холодов, когда уже,
когда
будут дороги такие, что Гитлер уже сам в Польшу не пойдет, уже надо будет ждать до весны, надо будет выиграть время. Вот это главная задача, которая решалась. Тянуть с этими переговорами, вести их, и при этом, чтобы они не заканчивались. Вот их нельзя было обрывать.
Ну да,
их
потому
надо
что
было
иначе
вести,
бы потребовалось медленное
решение. И не обрывать нельзя было, и не подписывать взаимообязывающий договор. Надо было переговоры ради переговоров, если сформулировать это коротко. И эти переговоры ради переговоров начались. Но дело в том, что решение о нападении гитлеровской Германии на Польшу было принято еще в апреле 1939 года.
Заранее.
Ведь, вы понимаете, у нас вот некоторые фальсификаторы истории выдвигают такой абсолютно абсурдный тезис. Вот подписали советско-германский договор о ненападении с секретным протоколом, это вот стало причиной Второй мировой войны. Гитлер после этого сразу и напал. Советский Союз понимал, что Гитлер нападет на Польшу все равно. И конечно, это нельзя было знать на 100%, что польская армия
не выдержит.
Не выдержит удара. Но это был самый вероятный сценарий. Вопрос заключался в том, как долго она будет сопротивляться. Вот это был один из ключевых вопросов того времени. Как долго это самое будет польская армия сопротивляться, и придут ли французы с англичанами на помощь Польше? Ведь опять у Франции был договор с Польшей, такой же, как
с Чехословакией. Так же, как и с Словакией, в общем-то,
Польша более конкретно там. Французы же обещали прийти на помощь Польше на 15-й день. Почему? Mm-hmm. Поляки первые дни сражались и, собственно говоря, пытались сопротивляться, потому что
нам
ночь простоять, день продержаться, грубо говоря, и вот тут наши доблестные французские войска ударят Германии с запада, и все. А там действительно было бы все, понимаете, в чем ситуация-то? Там соотношение сил на Западном фронте, в той группировке вермахта, которая находилась там, на Западе, и французов, только французов, я англичан не считаю даже, там раза в три превосходило французский. Но потенциал. А самое главное, там у немцев не было вообще танков. Вообще не было танков. А у французов они, естественно, были. А что такое война, вот, вторая война? Это танковая война, блицкриги. Первый блицкриг как раз гитлерская Германия, она в Польше продемонстрировала, как фон Бока, Ронштедт разгромили за считанные дни в польскую армию. Как раз танковые клинья, которые окружали крупные соединения войск противника, брали их в котел, и потом начинали добивать методично окруженные войска. А там начиналась деморализация, и организованное сопротивление не оказывалось. Были очаги сопротивления, но не было организованного сопротивления. Вот так шла война потом в Польше. Нечто подобное могло бы произойти, ведь, собственно говоря, тоже, но уже только с немцами. И им уже надо было думать тогда бы не о взятии Варшавы, а о защите Берлина.
Да. Если бы Франция...
Франция выполнила взятые на себя обязательства и ударила с Запада по гитлеровской Германии, как она и обещала Польше. Этого сделано не было. Причем, когда началась война, ведь и французы же, они не сказали, а мы не будем помогать вам. А они поначалу давали понять, что вот все будет по плану, как договариваемся, мы подтягиваем войска.
Никто не обещал, что они правдивы.
На этого ничего не произошло. Вот, когда шли переговоры за эти трехсторонние военных миссии, было понятно, что Сталину было понятно, что война все равно будет с гитлеровской Германией. Быстро или не быстро, но Польша будет разгромлена. И, собственно говоря, гитлеровская Германия выйдет к границе Советского Союза. Сталин не верил, что французы ударят, придут на помощь этим самым...
То есть это было предугадано.
Вот в это Сталин не верил, что это и правильно не верил. Самое главное, что вот не верил Гитлер. Но вот почему не верил Гитлер, это понятно как раз-таки. Гитлер же сидел в воде за одним столом переговоров. Это Сталин с Гитлером никогда не встречался, руку ему не жал. А с Довадищем, Берлином, это самое, Гитлер сидел за столом переговоров, жал ему руки, смотрел в глаза, долго общался. Он их понял, этих людей. В своем окружении он абсолютно уничижительные оценки им давал. И поэтому, когда состав вопрос, он был уверен, что страна, ведомая таким лидером, как Давадье, там, министра иностранных дел Банне, она не противник. Так оно и оказалось. Причем так оно оказалось и в 1940 году, когда немцы уже вторгнутся на территорию Франции и за 6 недель разгромят саму Францию. То есть Гитлер знал, и поэтому, когда эти три трехсторонние переговоры шли, Сталин понимал, что война будет. И он думал, что вот этот западный... Где остановится гитлеровский вермахт? Если он остановится на западной границе Польши, и там придут войска Третьего Рейха, то до Минска вообще рукой подать несколько десятков километров.
До
других крупных советских центров тоже рукой подать. Над Прибалтикой смертельные угрозы. То есть там, на тот момент прибалтийские, кстати, формально были независимые, но было понятно, что угроза над ними нависла. А самое главное, политические элиты этих стран, они уже были настроены на то, чтобы капитулировать перед Германией. И предел мечтаний, например, в Литве было литовское руководство, получить такую степень, в кавычках, свободы, какую получила Словакия, разделенная. Это предел мечтаний был. идеал, на больше они даже не претендовали. То есть они были готовы, руководители этих трех прибалтийских стран капитулировать перед Германией. Это было известно настроение в Прибалтике, были хорошо известны в Москве и по линии разведки, и по линии дипломатии. И Сталин понимал, что делать-то в этой ситуации. Продолжать эти пустые переговоры.
Или какое-то конкретное
там ведь еще
решение.
Еще, что касается этих переговоров, там опять ключевой вопрос, который поставил точку вообще всех этих переговоров, когда стало совершенно понятно, что ничего не получится. Советский Союз, повторяю, был готов сражаться с гитлеровской Германией. Тогда, в августе, готов был сражаться. Но сражаться надо было на западной границе Польши, помогать польским войскам и вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции, вот потенциальными союзниками. Это надо было пройти через территорию Польши и вступить, да. Пройти по коридорам, там два коридора предлагалось, по которым пройти, стать на западной границе и стать препятствием на пути вермахта. Но ведь Польша категорически наотрез отказалась, что сапог или там нога советского солдата
не
ступит,
она не ступит
на территорию Польши, боже упаси. Даже французы с англичанами не очень понимали этой позиции. А как вы будете сопротивляться, если... Мы будем сопротивляться в надежде, что придут на помощь, прежде всего, французы. У поляков была своя позиция. Ну, то есть Советский Союз предлагал вступиться за поляков, проливать кровь, а поляки наотрез отказывались. Тут там очень драматичная сцена была, когда уже был подписан советско-германский договор, а Ворошилов поехал провожать эти военные миссии. И он очень эмоционально сказал, что нам надо было перед поляками, это по английским источникам, а это англичане в себя сообщали, нам надо было перед поляками на колени встать, чтобы они нам разрешили кровь за них проливать. Да. Это было настолько эмоционально от души сказано, что это потрясло даже англичан.
Олег Геннадьевич, у нас остается буквально пара минут для того, чтобы резюмировать вот то, к чему мы сейчас подошли, вот эту обстановку. Тот документ, который историко-документальный департамент МИД предоставил для публикации в вашем сборнике. Давайте попробуем лаконично описать, вот что он дал Советскому Союзу на тот момент. Исходя из того, вот, что мы сейчас описали, вот эти все сложные хитросплетения.
Когда стало понятно, что трехсторонние соглашения подписано не будет, а при этом Сталин понимал, что война между Германией и Польшей будет, оставались открытыми два вопроса. Насколько стойко будет по польской армии, долгим сопротивлением. И второй вопрос, еще более важный, как поведут себя англичане и французы. 100% гарантии не было. Формально они могли вступиться, ведь они формально-то и объявили войну даже.
Формально,
ведь,
должны
почему
были.
Третьего числа они объявили войну. Фактически с 1-2 это еще была германо-польская война, а вот 3-го это уже
да,
когда...
Это уже
была мировая война, строго говоря.
Да.
Хотя у нас считается с 1-го. И в этой ситуации что было делать Советскому Союзу? Знать, что Германия захватит территорию или подписывать договор с Германией о ненападении? Это очень важно. Это правильно называть документ так, как он называется. Вы заметите, что делают наши западные, в кавычках, партнеры. Англо-германскую декларацию от 30 сентября 1938 года, подписанную Гитлером и Чемберленом, они не называют никогда пакт Гитлер-Чемберлен. Наш документ...
Да. Они, которые, да.
Суть которого отражена в заголовке, договор о ненападении, они все время называют пакт Молотова-Риббентроп, чтобы убрать эту ненападение и выдвинуть нехорошие фамилии. То есть двойные стандарты в чистом виде. Поэтому я настоятельно прошу наших друзей, коллег и всех нас, называйте документ так, он как назывался, не ведите себя на эти разводки. Они делаются с нехорошими целями. Что дал договор? Договор позволил выиграть Советскому Союзу почти два года на подготовку к решающей схватке с гитлеровской Германией, отодвинул границу на восток. Не будь этого договора, скорее всего, Советский Союз в 41-м году летом был бы разгромлен, потому что те территории, по которым он накануне, вот, в 22 июня, надо сказать о чем, самая недооцененная победа вообще в Великой Отечественной войне, это срыв Блицкрига, приграничные сражения и срыв Блицкрига. Не будь срыва Блицкрига, не было никаких других побед бы вообще. Мы проиграли войну тогда бы еще. Но Блицкриг сорвали, а сорвали во многом благодаря тому, что границы были отодвинуты на запад, и немцам с боями, теряя силы, средства и время, надо было проходить эти территории, которые были возвращены в состав нашего государства как раз в 1939 году. Собственно говоря, с этой точки зрения, это была огромная победа, которая помогла в конечном итоге нашему народу выстоять в тяжелейшей схватке с гитлеровской Германией в 1941 году и одержать в конечном итоге победу над врагом. Над Рейхстагом был красный флаг.
Друзья, я напоминаю, что это был Олег Назаров, доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк». И то, о чем мы сегодня говорили, об этом можно подробнее читать в сборнике «Антигитлеровская коалиция 1939 года». Спасибо, это был «Урок России ведения».
Спасибо.